Доброго времени суток, дорогие слушатели радио «Контрабанда». В эфире передача «Города и страны». С вами Анна Антонова и наш уже постоянный гость Виктор Мотылёк. И мы с ним говорим сегодня об одной очень действительно интересной и самобытной стране, а именно о Литве. Ну, Литва, как мы с вами знаем, действительно очень интересная страна. С одной стороны, нам близко, с другой стороны, очень загадочная. Ну, попробуем сегодня развенчать этот миф о загадочности и поговорим с Витей, ну, сначала, скажем, об истории Литвы.
Да, здравствуйте. Ну, первое упоминание о Литве в письменных источниках относится к 1009 году, когда какой-то представитель христианской церкви, кажется, монах, начал проповедовать литовцам. Ну, то есть он к ним приехал и, как это принято у христиан, начал внедрять свои идеи. Они его слушали, а потом, как это принято у таких не очень цивилизованных племен, попросту убили. Вот, монаха, конечно, жалко, но этим мы обязаны первому упоминанию Литвы.
Да, трагичный такой момент, первый в истории Литвы. А что дальше, какие у нас есть упоминания о Литве и о событиях там происходящих?
Дальше, как говорится, события начинают нарастать лавинообразно. То есть 1009 год – это многочисленные балтские племена. Ну, балтские племена – это Литва, Жмуть, Литвяги, латыши, пруссы. Они все подвергаются натиску крестоносцев, с одной стороны. С другой стороны, они подвергаются натиску русских княжеств, ну, то есть Великого Киевского княжества. Но если великие киевские князья, а потом удельные князья, которые граничили с Литвой, они, в общем-то, особо в литовские дела не вмешивались, им просто нужна была дань, то крестоносцы, они хотели построить в этой земле крепости, насадить свою религию, насадить свою культуру. И все прибалтийские народы с равной степенью успеха сопротивлялись этому. Но удачным сопротивление получилось только у литовцев, что уже, несомненно, делает этот народ выдающимся. Изначально были десятки небольших литовских князей, кунингасов. Но опять-таки, вот уже видите, кунингас, князь, можно заметить, что что-то общее такое с русским языком. Уж на самом деле в литовском и русском языках много общих слов. А в какой-то момент в 13 веке появился жестокий и сильный и храбрый князь Миндаугас, он же Миндовг Великий, который объединил эти племена. После этого процесс сопротивления захватчикам пошел гораздо успешнее. И Миндовг даже был коронован папой римским королем. Очень интересный исторический факт.
То есть княжество Литовское стало королевством или все-таки нет?
Да, княжество Литовское стало королевством, но ненадолго. Потому что Миндовг, он принял католичество, он принял корону, а потом, как только он стал королем, и корона, собственно говоря, водрузилась на его голове, он немедленно раскрестился и устроил страшную бойню христиан. Ну, то есть ему была нужна только корона от папы. Корона есть, папа своих решений отменить не может, ну, то есть обратно развенчать монарха это все-таки достаточно сложно. То есть, в принципе, папы это могли, но...
Но не стали.
Да, но по каким-то... Кстати, вот очень интересный факт. Миндовга же не стали развенчивать, потому что, как я понимаю, папа мог это сделать теоретически, но вот не стал. Кстати, похожий же трюк провернул князь Галицко-Волынский Даниил. Он точно так же принял из рук папы корону, обещал принять католичество, но католичество не принял, а остался королем галицким. И, собственно говоря, его потомки называли себя королями галицкими.
Кто с кого взял пример?
Я думаю, это бодрящая и животворная мысль пришла в голову независимо друг от друга. По-видимому, что-то носилось в воздухе.
Понятно. Так, ну и что у нас дальше происходит с княжеством, королевством литовским?
Оно постепенно ширится, растет буквально во все стороны. Но больше всего растет на восток и на юг, потому что именно там находятся русские княжества. Ну, русские, под термином «русские» я здесь и в дальнейшем буду иметь в виду предков современных украинцев, белорусов и русских. И разными путями, где войной, где династическими браками, где миром, под властью Литвы сосредотачивается огромная территория. Большая часть Украины, именно большая, вся Белоруссия и довольно большая часть современной России. Но вот чтобы было понятно, скажу, что граница Литвы проходила где-то в районе Брянска. Если брать от Москвы, то Брянск где-то в 400 километрах. И она, эта граница, заходила еще за Брянск. Вот можете себе представить масштабы Великого княжества Литовского. Оно простиралось от Балтийского до Черного моря в те времена.
А какими были отношения между этими соседями, я имею в виду между Русью и Литвой?
Отношения были сложными. Достаточно сложными и, можно сказать, что плохими. Но нельзя сказать, что они были стопроцентно плохими. Дело в том, что литовцы были довольно веротерпимыми людьми. Этот эпизод с убийством монаха, он потом не раз повторялся, но эти убийства, они всегда имели свои причины, либо политические цели, либо слишком явную проповедь христиан в литовских землях. То есть, если христиане, и, кстати говоря, мусульмане, потому что мусульмане на территории Великого княжества Литовского тоже жили, так, например, было некое татарское ханство, вассальное, подвассальное Великому князю Литовскому. Но если эти люди не проповедовали свою религию, то они достаточно спокойно жили, занимали высшие государственные посты, были советниками великих князей литовских, и все у них было нормально и прекрасно. Но это вот в плане религии. В плане религии роднило между собой Великое княжество Литовское и Великое княжество Московское то, что и там большинство населения было православными. Но тем не менее и то, и другое Великое княжество постоянно друг с другом ссорились и воевали из-за земли. Потому что Великое княжество Московское считало себя наследником Великого княжества Киевского. Естественно, хотело все литовские и русские земли присоединить себе. Литовцы этого почему-то не хотели, постоянно происходили конфликты.
На территории Литовского княжества проживали не только литовцы, но, скажем так, и предки нынешних русских.
Да, совершенно верно. Не только литовцы проживали, предки русских, проживали татары, но процентов 90% это были предки современных русских. И государственным языком был русский, и государственной письменностью была русская письменность, потому что у литовцев ее просто не было.
И, соответственно, поэтому большинство было православных.
Да, и, соответственно, поэтому большинство было православных. Но если литовцы-язычники пытались перейти в православие или в католицизм, то обычно это довольно жестоко каралось. Ну, или не каралось, потому что литовцы и тогда, и сейчас были, в общем-то, пофигистами. Но если попадали под горячую руку неофиты православные и католики, то им, конечно, доставалось.
Понятно. А что с крещением Литовского княжества? Когда это произошло и по каким причинам?
Ну, вот первый раз такой, скажем, неудачный, это произошло в 1253 году при Мендовке, но мы это считать не будем. А второй раз, и уже окончательно, это произошло в 1387 году. В 1385 году была заключена так называемая Клевская уния. Очень важно понять, что такое Клевская уния. Это была личная уния, которая соединила под одним владычеством князя Ягайла, который стал польским королем, и Польшу, и Литву. Ну, нашими словами говоря, это была конфедерация. То есть и Польша, и Литва оставались независимыми государствами, но выступали вместе против своих врагов. Москвы, немцев, татар.
Ну, вообще, насколько я знаю, Клевская уния считается таким переломным моментом вообще в истории Литвы.
Да, это переломный момент, хотя в тот момент, я думаю, никто это не сознавал. Переломный он в том плане, что Литва, она выбирала, с кем ей быть, с Западом или с Востоком. И результат Клевской унии, то, что Литва окончательно решила ей быть с Западом.
Ну, с Западом, то есть с Польским королевством.
Да, то есть с Польским королевством. И это предопределило то, что через какое-то время большинство верхушки русской то есть украинской, белорусской и русской, и литовской, на территории Великого княжества Литовское, стала католической.
Угу. Скажи еще, пожалуйста, вот ты говоришь все время польское королевство и литовское княжество. Как это, скажем так, коррелируется между собой?
Ну, как я уже говорил, это была, выражаясь нашим языком, конфедерация. То есть великий князь литовский, он, конечно, подчинялся польскому королю, но фактически сохранял независимость. И отношения между первым польским королем из династии Ягеллонов, ее основателем Ягайлой, и его двоюродным братом Витовтом, Витаутасом Великим, как его называют литовцы, были очень плохими. Но я бы даже сказал, совсем плохими, они друг друга откровенно не любили. И в какой-то момент Витаутсу, который, естественно, тоже же стал католиком, было предложено короноваться в 1429 году. Но он не успел короноваться и умер. А если бы он короновался, вполне возможно, что было бы независимое Литовское королевство, и история Европы глобально бы изменилась.
Ну, как не вовремя иногда умирать.
Ну, я думаю, что умирать всегда не вовремя.
Да, ну, в общем, история Литвы – это такое, такая цепь драматических событий, как я погляжу.
Ну, да, как история любого, пожалуй, тогдашнего европейского государства. Но что очень выгодно отличает Литву от тогдашних европейских государств, это широкая веротерпимость. Потому что, как я уже говорил, если активно не пропагандировать там свои убеждения, то можно было исповедовать любую религию. Там жили евреи в больших количествах, жили мусульмане, специально приглашенные на службу князем Витовтом, татары, жили караимы, такая очень интересная религия. Некоторые считают ее ветвью иудаизма, некоторые считают, что это отдельная религия. Караимы были замковой стражей князя Витовта. Жили православные, жили католики, ну и, собственно говоря, литовцы язычники. Ну вот крещение Литвы состоялось в 1387 году, а последняя литовская область Жмуть крестилась в 1415 году. То есть процесс был длительный. Но фактически, я думаю, что крещение растянулось на столетие.
Ну это, наверное, еще обусловлено и большой территорией государства.
Да, но не совсем. У Великого княжества Литовского территория была достаточно большая. Но сама Литва – это довольно маленькая страна. И меня вот очень восхищает, как литовцы с такой маленькой территорией смогли так расшириться. И вот эта маленькая Литва, она… Да, она достаточно маленькая, но действительно маленькая. Ее крещение официально растянулось на 30 лет, но фактически, я думаю, мы не можем сказать, насколько.
Угу. Ну а как изменилась вообще история государства после крещения?
Литва стала все больше ориентироваться на Запад. Литовские великие князья стали польскими королями династии Ягеллонов. Литва все больше интегрировалась в Польшу, хотя отношения были непростыми. Даже был такой эпизод, когда на каком-то сходе или перу польские паны, ну из верхушки имеется в виду Польши, хотели перерезать всех литовских панов из литовской верхушки. И вот это очень хорошо характеризует толерантность литовцев, то, что я дальше расскажу. Кто-то их предупредил, ну предупредил, кстати, один из польских панов, что делает им честь. Литовцы убежали, и дальнейшие слова летописца. С большим трудом удалось предотвратить войну между Польшей и Литвой. Это какой же нужно обладать терпимостью, чтобы простить людям, которые хотели тебя вот так вот убить. Потому что убийство гостя, это считалось самое тягчайшее преступление у всех, у христиан и язычников, у мусульман, у евреев. Но литовцы простили и не стали развязывать войну. Это, вот, мне кажется, просто высшая мера толерантности в то время.
Но зато, знаешь, вот становится, мне кажется, понятным, почему литовцы такие интеллигентные люди в современности, да, потому что эта толерантность, она исходит из глубины веков, ее истории.
Да, полностью согласен. Конечно, говоря о толерантности в те времена, мы должны делать скидку на дикости средневековья, но вот по меркам средневековья, мне кажется, литовцы очень толерантные люди.
Угу. Ну, мы начали с тобой говорить об интеграции Литвы в Польшу. Расскажи, пожалуйста, поподробнее об этом процессе.
Как я уже говорил, литовские великие князья стали польскими королями, они стали католиками, но большинство населения именно Литвы было православными. Ну, потому что вы понимаете, что большинство населения Польши, естественно, католики. И как быть? Потому что, с одной стороны, литовцы, они прекрасно понимали, что им не нужно ссориться со своими подданными, что это просто глупо. Но папский престол, он, как бы это выразиться, чтобы не оскорбить ничьи религиозные чувства, он всячески хотел сделать добро. Всячески хотел сделать добро несчастным, погрязшим в заблуждениях православным и обратить их в лоно истинной веры. И постепенно под этим давлением литовские великие князья, польские короли начинают вести пропаганду католицизма в православных землях. И, как ни странно, эта пропаганда имеет успех. Но, впрочем, ничего странного тут нет, потому что православная вера, она с чем ассоциировалась? Во-первых, это Византия до какого-то момента, которая уже издыхает под ударами турок. Угу. С другой стороны, Московское княжество, один из главных оплотов православия.
С которым отношения плохие.
Да, с которым отношения плохие, во-первых. А во-вторых, они данники мусульман. То есть они хранители истинной веры, но вот Бог им почему-то не помогает. Они при этом платят дань мусульманам, татарам. С другой стороны, европейские государства, в которых более-менее все хорошо, где высокая культура, ну, по сравнению с Московской Русью, по сравнению с Великим княжеством Литовским. Напомню, что у литовцев не было своей письменности. И вопрос, с кем быть, он имел такой культурный контекст. То есть быть с менее развитой Россией и уже ослабевшей Византией, или сильной и находящейся на культурном подъеме Европой. И в итоге верхушка русских, ну то есть белорусских, украинских, русских, литовских панов, она выбрала католицизм. Процесс этот был очень медленный, растянулся он буквально на столетие, на два столетия, 15-е и 16-е. И сначала никаких особых притеснений, собственно говоря, и не было. Ну, то есть изначально, когда Литва приняла католицизм, католикам из знати были предоставлены большие права. Но это были права из серии, что вот нельзя занимать высшие посты в администрации, но только в двух городах, в Вильнюсе и Тракае. Нельзя иметь герб. Ну, какой-то там вельможа, у которого тысячи крепостных, десятки городов, деревень, он, понятное дело, как-нибудь и без герба обойдется. И первоначально все было достаточно гармонично. Вот можно вспомнить такого ревнителя православия, как Константин Острожский, который был православным, ревнителем православия, всячески поддерживал православную веру, был, как мы бы сказали, спонсором. И он был военачальником Великого княжества Литовского и наносил довольно мощные удары войску единоверных московских князей. Угу. Ну, такие типичные отношения вассал-сюзерен. То есть сюзерен он католик, но вассал православный. Но вот узы вассальной клятвы, они крепче, чем религиозные.
Ну, очень интересный, мне кажется, такой вот момент, потому что ну, он редкий вообще для Средневековья.
Да, он достаточно редкий, причем не только православные были вассалами великих князей литовских. Я уже упоминал караимов, у которых ну, совсем экзотическая религия, не похожая ни на что, но больше всего на иудаизм. И было целое татарское ханство, подвластная великому князю Литовскому. И помимо этого ханства просто были татары, которые сохраняли свою веру мусульманскую, и они были вассалами великого князя Литовского. Их было довольно много, и они были близки по своему положению к дворянам. То есть это были дворяне без герба, потому что герб могли иметь только католики, а вот эти татары, они были вот такими, как это называлось, шляхтич без герба. Но если они принимали католицизм, то им давался герб.
Ну да, понятно. То есть, в принципе, опять-таки, если мы говорим о средневековой толерантности, то Литва опять на высоте и в этом.
Да, мало в Европе таких примеров. Ну вот разве что средневековый Лангедок, о котором мы говорили в прошлой передаче.
Да, ты путешествуешь принципиально по странам, особенно толерантно в средние века.
Как ни странно, да, потому что я был еще и в Чехии, которая прославилась своей борьбой за толерантность, так называемые ягусидские войны.
Да, но я думаю, что о Чехии и о ягусидских войнах в том числе мы поговорим в следующей передаче.
Конечно.
Давай вернемся с тобой к Литве. Мы с тобой сейчас в 15 веке, да?
Да, в 15.
Так, что у нас дальше происходит интересного?
Постепенно ситуация начинает меняться. То есть католическая пропаганда становится все более, скажем так, жесткой, принимается все больше антиправославных законов. Ну и самое главное, происходит такой как бы культурный раздел между знатью и народом, когда знать литовская и русская, ну, опять-таки повторюсь, что русские, я имею в виду предки современных русских, украинцев, белорусов, она начинает говорить на польском языке, ходить в католические церкви, а простой народ, он начинает все больше, скажем так, напрягаться. Все больше напрягаться, потому что он-то остается православным и ходит в православные церкви. Ну, собственно, чем все это закончилось, я думаю, знает каждый. Это череда казацких восстаний, закончившаяся восстанием Богдана Хмельницкого и кровопролитной войной между Польшей и Литвой. Кстати, вот очень важный момент, в 1569 году была заключена так называемая Люблинская уния, когда Польша и Литва объединились окончательно. Это была уже не конфедерация, это была так называемая республика двух народов, то есть признавалось, что Литва равноправный участник этой, можно сказать, наверное, федерации, но это было уже единое государство. И вот с этого-то момента и польский язык, и польские традиции, и католическая религия стали все шире проникать в Великое княжество Литовское. То есть это был, скажем так, процесс культурного поглощения. Но знать его воспринимался совершенно нормально, и литовцами, этническими литовцами, я подозреваю, он тоже воспринимался нормально. А вот русскими он как-то воспринимался не очень нормально.
Но религиозного поглощения, тем не менее, не произошло.
Да, религиозного поглощения не произошло, потому что русские, украинцы и белорусы сопротивлялись. Но к тому моменту уже началось, к XVI веку, постепенно переходим к XVI, разделение на эти три народа, и было сопротивление. Ряд казацких восстаний. Собственно говоря, недовольные всем этим бежали к казакам, которые, с одной стороны, представляли из себя, просто будем откровенны, шайку бандитов, с другой стороны, как и многие бандиты, тот же Робин Гуд, который сопротивлялся захватчикам-нормандцам в Англии, они представляли интересы угнетенного народа. И в итоге именно казаки возглавили, повели за собой народные массы, и в какой-то степени это была именно война за веру, за православную веру. Ну, я толерантно и спокойно отношусь к христианской религии, но в данном случае, мне кажется, это была в своей основе такая достаточно справедливая война, как любая война угнетенных против угнетателей.
То есть, и, соответственно, это у нас получается 16 век, да, такой вот век войн?
Ну, мы уже постепенно перешли к 17-му, потому что восстание Богдана Хмельницкого, оно относится к 1648 году, 17 век. Но мы постепенно перескочили эту планку, потому что до восстания Хмельницкого был целый ряд казацких восстаний, например, восстание на Ливайке. Ну, все они заканчивались плохо. Во-первых, не было такого человека, как Богдан Хмельницкий, который был отнюдь не положительным героем, но, несомненно, великим деятелем национального масштаба. Ну и не было такого размаха восстания.
Да, то есть, ну, соответственно, у нас вот начиная с 1569 года и до конца 17 века, да, у нас идет череда войн.
Да, и очень интересный факт, в 1655 году Вильнюс первый раз подвергся оккупации. То есть все, наверное, знают, что в какой-то момент украинские казаки обратились за помощью к Москве. Ну, Московское княжество, оно в тот момент было уже гораздо сильнее польского, ну, хотя и польское королевство могло, как говорится, еще показать зубы. И в итоге Война была длительной, кровопролитной, закончилась победой Московского царства, и Вильнюс на какой-то момент был оккупирован. В 1655 году московские войска и казаки учинили там ужасающий погром, и город еще долго восстанавливался.
Эх, ну вот как всегда, защитники потом разграбляют город.
Ну, собственно говоря, Варта в этот момент, она была вполне таким католическим государством, которое уже окончательно ориентировалось на Запад. Я имею в виду этническую Литву. Ну, то есть вот в этот момент пути этнической Литвы и Украины с Белоруссией разошлись уже, пожалуй, насовсем, почти насовсем.
То есть этот религиозный, скажем так, раскол, он в итоге повлек за собой не только раскол общества, но и как бы вообще раскол всего государства получился.
Ну, я думаю, да. Я думаю, если бы польские короли были умнее и не пытались бы агитировать среди православного населения, то было бы такое очень интересное государство, где часть населения была бы католики, там часть православные, какая-то часть мусульмане, все они подчинялись бы королю-католику. И вполне возможно, что это государство в итоге разгромило бы Московское княжество и потом Московское царство. Потому что в какой-то исторический период шансы были равны, я даже скажу больше, в какой-то момент шансов у Литвы было гораздо больше.
Ну, как мы знаем, история не знает сослагательного наклонения, вот, поэтому давай вернемся к реалиям, что происходило дальше.
Дальше, в общем-то, в историческом плане ничего особо интересного не происходило. То есть Литва, она все больше становилась просто польской провинцией, никаких ужасов, там, погромов, попыток кого-то перерезать не было, просто литовские паны, они стали польскими панами, восприняли западноевропейскую культуру, польский язык. Произошла такая достаточно успешная интеграция. Она была до того успешной, что, забегая немного вперед, скажу, что маршал Юзеф Пилсудский, который, ну, такой как бы польский национальный герой, как бы потому что и сами поляки его неоднозначно оценивают, он прославился, помимо прочего, тем, что когда Польша освободилась из-под власти России, и, соответственно, Литва освободилась, между ними произошел конфликт. И Польша оттяпала у братской Литвы довольно большой кусок территории. Ну, поляки считают, что это их кусок территории, литовцы считают, что их кусок территории, вторые, на мой взгляд, правы, но штука-то вся в том, что Пилсудский, он был литовцем. Ну, то есть как, он был поляком, но его предки были из литовской ополячной шляхты. То есть по факту он был литовцем, который вот так вот своеобразно поступил собственной страной.
Да, литовец, который стал национальным героем Польши.
Да. И очень много разнообразных культурных деятелей, которые стали национальными героями своего времени. Вот, например, известный поэт Мицкевич. Поляки считают, что он их национальный поэт, литовцы, что он их национальный поэт, а белорусы, что он их национальный поэт.
Насколько я помню, в Вильнюсе стоит памятник Мицкевичу.
Да, в Вильнюсе стоит памятник Мицкевичу, и, кстати, именно у этого памятника начались первые протесты против русской оккупации. Ну, может быть, не совсем корректно звучит, но, думаю, можно и так назвать.
А ты хотел рассказать об известных людях Литвы?
С этим достаточно сложно, потому что, как я уже говорил, большинство известных людей Литвы можно также назвать известными людьми Польши, известными людьми Белоруссии. Но все-таки изрядно покопавшись, мы можем что-то вычленить. Ну вот я уже упоминал о великом князе Миндаугасе или Миндовке, который прославился в 1253 году таким вот своеобразным крещением. Потом он, как вы помните, раскрестился, но королевскую корону
не отдал.
Не отдал. Вот нравилось ему быть королем и все тут. Великий князь Гедиминос, основатель Вильнюса. Официально Вильнюс основан в 1323 году, но это первое упоминание в летописи. На самом-то деле Вильнюс, скорее всего, был основан раньше, Я не могу не рассказать историю про основание Вильнюса, тем более, что в ней упомянуты аж два известных исторических персонажа и деятеля Литвы. Великий князь Гедиминас охотился в долине Швентарагиса, там, где был основан Вильнюс. Это между реками Нерис и Вильняли. И он уснул. Ему приснился сон. Огромный железный волк выл на луну. Проснувшись, князь пошел к жрецу Лиздейке, который сказал ему: «Князь, ты должен построить здесь город, который будет править многими народами». Вот, так был основан город Вильнюс. Гедиминас, или Гедимин, был вообще очень неординарным человеком. Он пригласил в Вильнюс евреев, немцев, потому что понимал, что литовцам надо учиться торговать, надо учиться писать. А евреи и немцы как раз умели делать и то, и другое.
Красная линия межэтнической толерантности проходит через всю историю Литвы.
Да. Ну, можно еще припомнить Витаутаса Великого. Конечно, это был очень неоднозначный человек, жестокий. Но вообще вот все эти толерантные литовские князья, они были жестокими. То есть убивали своих братьев, чуть ли даже не сыновей. Убивали мирное население, вплоть до младенцев. Вот как-то это все сочеталось с толерантностью. Ну, по-видимому, толерантность толерантностью, а война войной. И Витаутас Великий, он достаточно сильно раздвинул границы Великого княжества Литовского, пригласил из Крыма караимов, татар. Литовцы чтят его, пожалуй, больше всего, потому что он напоминает им о великом прошлом. В городе Каунасе, который был столицей Литвы, есть памятник Витаутасу Великому, который стоит на плечах покоренных им народов, немцев, русских и татар. Кто-то там еще четвертый, не помню. Ну, можно, конечно, по-разному к этому относиться, но деятель был выдающийся. Это факт.
Ну и, насколько опять-таки я помню, в Вильнюсе перед собором стоит памятник Гедиминасу, о котором ты тоже говорил сейчас.
Да, я не могу просто, надеюсь, мои литовские друзья, те, кто любит Литву, литовцы, слушающие это, не обидятся, но у нас с моей любимой женщиной Ольгой возникла юмористическая интерпретация вот этого сна Гедиминаса. Ну, то есть он охотился, потом уснул. Как вы понимаете, наверное, перед охотой были совершены обильные возлияния. А потом человеку снится железный волк, и он идет к жрецу. Ну, на мой взгляд, имело место просто один в один посещение либо нарколога, либо психоаналитика. А понятно, что в те времена жрец он был наркологом, психоаналитиком и психиатром. И что посоветовал жрец Лиздейка? Жрец Лиздейка посоветовал трудотерапию. Иди и заложи город, который будет править многими народами. То есть не просто город, а город, который будет править многими народами. Это ж как надо потрудиться, чтобы такое обгрохать. Понятно, что тут ни о каких пьянках и последующем...
На долгие годы расчистить быть не может.
Да, на долгие годы трудотерапия. Вот я говорил, что если вспомнить о каких-то известных литовских людях, то непонятно, литовские они или украинские даже, или белорусские. Но вот Миндовг и Гедимин, о которых мы говорили, это понятно, этнические литовцы. А вот, скажем, святой Иосафат. Это первый святой униатской церкви. Родился на Волыни, Украина. Угу. В 1596 году приехал в Вильнюс для обучения торговому делу. Убит в результате межконфессиональных волнений. Ну вот, родился на Волыни, и в то же время...
Святой Литвы.
Святой Литвы, да. Ну, то есть святой он просто греко-католической униатской церкви. Но как бы прославился он именно в Литве. Ну вот, а если именно этнические литовцы... Ну, вот, например, Бона Сфорца, великая княгиня литовская, королева Польши, герцогиня Бари. Опять не этническая литовка. Ну, кстати, чтобы вы не думали, что я такой умный, хочу сказать, что я сейчас цитирую книгу «Путеводитель по Вильнюсу» издательства «Бри Эдис», автор Каролина Мицкевичути. Всячески рекомендую.
А вот я вижу, ты еще с собой принес одну книгу, которая называется «Русь и Литва». Расскажи о ней.
Дело в том, что о процессе вхождения русских княжеств в состав Литвы известно очень мало, поскольку время было смутное, в результате татарского погрома Руси культура очень упала, а литовцы, они такой письменной культурой в те времена, скажем прямо, не отличались, да и ничего плохого в этом нет, я не считаю, что письменность это что-то прям такое совсем ах, хотя, конечно, дело хорошее. И вот передо мной лежит книга с таким отвлекательным названием «Тайны земли русской» под названием «Русь и Литва». Автор ее Александр Широкорат. Тут как раз можно узнать, как все это происходило. Автор буквально по крупицам собирал всякие летописные свидетельства. Тут можно узнать о том, как литовские князья защищали русские города, про падение Вольного Новгорода, как это связано с Литвой, про Рюриковичей и Пястов, врагов и союзников. Пясты – это, правда, польские короли, но, думаю, это тоже будет интересно почитать. А Литва, она, как вы знаете, неразрывно связана с Польшей, так уж получилось. Всячески рекомендую эту книгу «Русь и Литва», автор Александр Широкорат, издательство «Вечи». Там вообще выходит много хороших книг.
Ведь, ну и мы знаем, что в конце концов, ну точнее не в конце, но все-таки когда-то Литва вошла в состав России. Расскажи, как это произошло.
Да, был на каком-то историческом этапе реальный шанс, что все русские земли объединятся вокруг Вильнюса, но в итоге Литва вошла в состав России в результате третьего раздела Польши. Ну, как все, наверное, знают из учебников истории, Польша все более слабела, потому что королевской власти там не было никакой, а вся власть принадлежала дворянству. Дворянство между собой все время ссорилось, приглашало то одного короля, то другого короля. В итоге собрались Пруссия, Австрия и Россия, решили эту Польшу, ослабевшую, разделить. И разделили. И России досталась Литва. Досталась Литва. Но нельзя сказать, что под русским владычеством литовцам жилось особо хорошо, но нельзя сказать, что жилось и особо плохо. Литва к тому, ну, пожалуй, все-таки можно сказать, что жилось скорее плохо, чем хорошо. Да, пациент скорее мертв, чем жив. Литва уже плотно интегрировалась в состав Польши, и когда вспыхнуло восстание в конце 18 века под предводительством Костюшка, то литовцы активно в него включились. Но, как вы знаете, восстание было разгромлено, Костюшка спасся, но последовали репрессии, много литовцев, поляков было повешено. Потом было расстреляно. Потом было еще одно восстание в 1830 году, последнее, которое тоже было разгромлено, и сами литовцы говорят, что это был последний раз, когда мы действовали заодно с поляками.
А сколько вообще по времени, получается, Литва была в составе России?
Ну, где-то лет 100. Где-то лет 100. Ну, каких-то репрессий особых не велось, ну, за исключением репрессий во время восстаний. Я имею в виду широкомасштабных репрессий, но после второго восстания была запрещена литовская письменность. Угу. Из чего мы, кстати, можем сделать вывод, что она существовала. То есть, что хотя большинство верхушки говорило на польском языке и польская культура была господствующей, но что существовала литовская письменность, иначе зачем ее было запрещать? И был такой феномен, как книгоноши. То есть, за границей в Пруссии, в городе Мемеле, печатались книги на литовском, и специальные люди, книгоноши, несли их в Литву. За это им грозило довольно серьезное тюремное заключение.
То есть при этом все-таки польская культура не была запрещена в Литве?
Польская культура... Вот не знаю, в чем тут дело. Если честно, мне это не до конца понятно. Потому что именно этнические литовцы, их сейчас-то мало, ну, несколько миллионов по всему миру. Угу. Поляков и тогда, и сейчас намного больше. Почему при этом была запрещена литовская письменность, а польская запрещена не была? Ну, то есть польская культура, она всячески притеснялась и угнеталась, непонятно.
Да, потому что, с другой стороны, с Польшей это как раз отношения у России были уже тогда очень-очень плохие.
Нет, ну тогда Польша тоже входила в состав России, потому что вот по этому разделу собственно говоря, Польша была разделена, и Литва отошла к России, и часть Польши тоже отошла к России.
Ну да, да, да. Ну то есть с поляками получается, что когда в состав России входила и Литва, и Польша, да, этническое, все литовское было запрещено, а польское нет, при том, что с поляками отношения были традиционно хуже.
Да, очень странно почему, но у меня есть такое дикое, логичное предположение, может быть потому, что литовцев было меньше, а обижать слабого всегда как-то легче, да и приятнее.
Да, этим мы всегда славились. Вот так, ну что-то еще хотел сейчас рассказать.
Ну, краткий экскурс по истории Литвы для тех, кто совсем не заглядывал в школьный учебник. Вот, хотя я постараюсь рассказать пару фактов, которые неизвестны даже тем, кто туда заглядывал. Ну, потом, как вы знаете, случилась Великая Октябрьская социалистическая революция, и Польша и Литва радостно провозгласили независимость. В Польше объявился национальный герой Юзеф Пилсудский, личность, несомненно, выдающаяся, хотя и неоднозначная. Он оттяпал у Литвы довольно большой кусок ее территории, в частности, город Вильнюс. Как я уже говорил, сам Пилсудский был фактически литовцем, но он-то рассуждал, как он думал, исходя из интересов Литвы. То есть он хотел, чтобы и Польша, и Литва по-прежнему были соседями, жили вместе, чтобы было общее государство, сильное государство. Кроме того, надо понять, чем был Вильнюс в те времена. 40% населения там составляли евреи, столько же примерно поляки и литовцы там были в меньшинстве. Так что какая-то логика в действиях Пилсудского была. Хотя вот с современной точки зрения это очень странно. Например, татары, они близки туркам этнически, но при этом Турция, она не требует отдать ей Казань, там Татарстан, Башкирию, где тоже живут тюрки. Вот, а потом вся эта территория, так называемая Малая Литва, там был не только Вильнюс, там еще был город Ашмяны, она вошла обратно в состав Литвы в 1939 году. Сделал это злобный и нехороший Сталин, который действительно был злобным и нехорошим, но из каких-то соображений он разделил вместе с Гитлером Польшу, кстати, очередной раздел Польши России, отдал вот эту область обратно Литве. Но, впрочем, через год и Литву присоединили к России, так что все, как говорится, устаканилось.
Ну да, и тут мы уже находимся в 1941 году, и, соответственно, у нас дальше Вторая мировая.
А, да. Пока не забыл, хочу рассказать, как был присоединен к Литве город Мемель. Тогда образовалась независимая Литва, у нее не было выхода к морю. И литовцы подумали, вот у нас оттяпали территорию, вообще все друг у друга как-то ее оттяпывают, а чем мы хуже? Давайте мы захватим город Мемель, нынешняя Клайпеда. Город Клайпеда, Мемель, он принадлежал Германии, но по условиям мира он никому не принадлежал, потому что, как вы помните, Германия проиграла войну. Это был такой спорный город, было непонятно, кому его отдадут. То ли обратно Германии, то ли еще кому-нибудь. Там стояли войска Антанты. Вот, и в какой-то момент к городу Мемелю, к Клайпеде, подошли части литовской армии, которые этот город захватили. Очень интересна реакция Антанты, а именно англичан. Англичане написали литовцам примерно следующее. Но, выражаясь народным языком, по-дипломатически это звучало как-то иначе. «Пожалуйста, оставьте этот город, мы вам потом его все равно отдадим». Литовцы торжественно вывели оттуда войска, англичане сохранили лицо, и город передали Литве. Таким образом, у Литвы появился свой морской порт. Ну а потом, да, как вы помните, была Вторая мировая война, весь некий миф, что население Прибалтики поддерживало нацистов, это отчасти верно, отчасти, потому что им очень не нравилось, как было при советской власти. Многие в Латвии, Эстонии, Литве действительно хотели прихода коммунистов, особенно из простого народа, им казалось, что это какое-то царство счастья, добра. Но когда пришли коммунисты, как мне рассказывала одна литовка, мы не думали, что будет так. Ну, она этого уже не застала, но вот ее предки, они не думали, что будет так, что вот у людей будут отнимать имущество, там, отправлять их в лагеря. Поэтому поддержка Германии, она была скорее в пику вот этим советским порядком. Ну и надо заметить, что литовцы, они меньше всего сотрудничали с нацистами. То есть если в Латвии и Эстонии была дивизия СС сформирована, в Литве она сформирована не была. Ну и в какой-то момент появились литовские партизаны, которые стали действовать против немцев. Ну, на самом деле не уверен, вот тут у меня некий пробел, что они действовали против немцев. Но, впрочем, желающие могут этот пробел восполнить, воспользовавшись интернетом. Но когда немцы ушли, эти партизаны начали действовать против советских войск. И действовали достаточно успешно в течение лет 10. Ну, надо заметить, что это тоже некий героизм. 10 лет сопротивляться вот такой огромной стране, как Советский Союз. Но потом главного вождя восстания схватили. Генерал Йонас его звали, кажется. Да, точно, генерал Йонас. Привезли в Москву, его допрашивал лично Берия. Но там он благополучно и умер, постепенно всех этих партизан истребили, наступило светлое социалистическое будущее, которое литовцев почему-то категорически не устраивало, и как только началась перестройка, они поспешили из Союза драпануть. Но это уж совсем недавние события, и думаю, о них подробно рассказывать смысла просто нет.
Я думаю, что многие из наших слушателей помнят об этом, а если не помнят, то уж точно читали. Я все-таки верю в наших слушателей радиоконтрабанды.
Я тоже в них верю. А если не читали, то немедленно открывайте интернет и прочтите об этом. Не будьте хрюшками позорными.
Вот, я хочу поблагодарить нашего сегодняшнего гостя Виктора Мотылька и напомнить вам, что во второй части нашей программы мы будем говорить уже, скажем так, о практической истории Литвы, о Вильнюсе в частности и о путешествии в этот город, потому что мы с Витей большие любители Вильнюса, и я думаю, что будет о чем вам рассказать. Ну, всего доброго, тогда до свидания, и, Вить, спасибо тебе еще раз за эту интересную историю.
Пока-пока, до встречи в следующей передаче.